7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Это Наталья Марари, программа «Пункт Шадила Капот». Итак, официальная избирательная кампания уже началась. Пожалуй, это самая короткая, но и самая неоднозначная предвыборная гонка из всех, которые у нас до сих пор были. О том, чего ждать кандидатам, но и нам, гражданам, которым предстоит за этих кандидатов голосовать, говорим с моими гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный моими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Speakerul Andrian Candu spune că rezoluția despre furtul bancar moldovean introdusă în Congresul Statelor Unite săptămâna aceasta este adresată mai ales publicului moldovean și care avea puține șanse să fie adoptată fie măcar în comisiile Congresului. Candu i-a vorbit corespondentului Europei Libere la Washington, Carl Schreck, după discuții purtate vineri la Departamentul de Stat și la Congres, inclusiv cu speakerul Camerei Reprezentanților Paul Ryan.
The authors of the draft resolution.
Autorii proiectului de rezoluție par să nu înțeleagă și să nu cunoască cu adevărat dosarul Moldovei, a spus Candu despre rezoluția care a fost propusă marți de congresmenii republicani Randy Weber și Trent Franks și care cere sancțiuni americane împotriva sa și altora dacă se dovedește implicarea lor în furtul miliardului. Ungurii votează astăzi la un referendum organizat de guvernul de centru-dreapta pentru respingerea cotelor de imigranți propuse de Uniunea Europeană. Sondajele sugerau înainte de vot că alegătorii sprijină în mod covârșitor politica anti-imigranți a premierului Victor Orban, care respinge ideea acceptării unor cote de refugiați sirieni și din alte țări ale Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Anul trecut, guvernul lui Orban a construit garduri la granițe pentru stăvilirea fluxului de imigranți care traversau Ungaria în drum spre țări mai bogate din vestul și nordul Europei. Votul de astăzi al ungurilor poate rămâne însă numai un exercițiu simbolic, fără consecințe juridice, pentru că este anticipată o prezență la urne mai mică de 50%. Ministra de Externe a Australiei, Julie Bishop, a declarat că persoanele responsabile de doborârea avionului de pasageri MH17 în estul Ucrainei în 2014 ar putea deveni cunoscute până la sfârșitul anului sau începutul anului viitor, iar apoi vor trebui trase la răspundere. Bishop a vorbit la televiziunea australiană ABC după ce o comisie internațională de investigație a spus săptămâna aceasta că sistemul antiaerian Buk, cu care a fost doborât avionul, a fost adus în Donbass din Rusia înainte de atac, iar apoi întors înapoi. Toți cei 298 de oameni aflați la bord au fost uciși, inclusiv câteva zeci de australieni. Bishop a mai spus că versiunile Rusiei că nu ar fi amestecat în tragedie sunt deja improbabile și neplauzibile. Alegătorii din Bosnia-Herțegovina participă astăzi la alegeri locale pe fundalul unor tensiuni interetnice reînnoite în țara balcanică. Competiția cea mai interesantă are loc în Republica Sârbska, una dintre cele două entități federale bosniace, între partidul actualului președinte ultranaționalist Milorad Dodik și o coaliție pro-europeană. Dodik se pronunță pentru relații mai strânse cu Rusia, în vreme ce Alianța Socialdemocraților Independenți îl acuză pe liderul ultranaționalist de corupție și optează pentru apropierea de Uniunea Europeană. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Итак, о начале избирательной кампании мы говорим сегодня с моими гостями в студии, журналистом Анатолием Голе. Добрый день, добро
добрый
пожаловать.
День.
И экономическим экспертом Виктором Чубаном. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либер.
Добрый день.
Второй день кампании официальной. 8 кандидатов официально зарегистрированы, еще 8 ждут в очереди. Как вам начало кампании?
Ну, я
сколько
уже,
их всего будет?
Я уже как-то говорил, что это самое непонятное, невнятное и несуразное для меня избирательная кампания. А я помню все избирательные кампании, начиная с 91 года, в том числе последнюю и единственную избирательную кампанию по выборам президента. Я 91 год не считаю.
А по какой причине она самая непонятная?
Года.
Потому что самая короткая?
Ну, потому что законодательство принималось с колес на ходу. Правила устанавливались и менялись во время игры, и менялись неоднократно. Даже после назначения даты выборов 1 апреля менялись количество, правила, участники, сроки избирательной кампании. В конце концов объявили, что избирательная кампания длится 60 дней, но объявляется за 30 дней. То есть начало оно было вчера, в пятницу, 30 сентября. Непонятно ни кто может участвовать, как может участвовать, как собирать подписи. Очень-очень много вопросов, и мы видели, в принципе, на этой неделе в четверг предварительный первый доклад мониторинговой миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, который находился в Молдове 4 дня, по-моему, и выводы очень и очень плохие.
Даже, и это только начало.
Даже категоричные. И оценка свободы СМИ, и оценка по сбору подписей, и по порядку регистрации кандидатов. То есть вопросов у европейских организаций очень много. Это звучит в резком диссонансе с тем, что мы слышим на провластных каналах, что у нас все хорошо, демократия процветает.
Но вот эта сумятица в правилах игры, в количестве кандидатов, в том, сколько ведется агитация, 60 дней или 30 дней. Это все кому играет на руку? Кандидату
ну,
от власти?
Это играет на руку кандидату от власти, прежде всего. Поэтому и короткая избирательная кампания.
Но власть... Игорь Дадон начал же кампанию намного раньше, еще весной.
Ну, в принципе, это классический вариант, что избирательная кампания начинается на второй день после выборов. Про эти выборы, в принципе, никто не знал, поэтому она не могла начаться по выборам президента раньше, чем 1 апреля. Все работают, все размещают билборды, все проводят агитацию.
Все, у кого есть деньги.
Все СМИ проводят давно агитацию. При этом ни Центральная избирательная комиссия, ни Координационный совет по телевидению и радио не усматривает никаких нарушений. Я просто сравниваю с периодом 2005-2009 год. У нас просто был разгул демократии при власти партии коммунистов. Потому что такие нарушения, которые допускают ныне сейчас телеканалы, мы себе даже представить не могли.
А, кстати, на ваш взгляд, господин Чабанов, по закону агитацию прямую кандидаты могут проводить не раньше, чем за 30 дней до начала выборов, то есть с 30 сентября. Но мы видели, партия власти заранее разместила ролики на всех телеканалах о том, как хорошо мы идем в направлении Евросоюза. Несколько кандидатов сразу разместили ролики о том, что именно за них нужно ставить свои подписи. Все это является прямой агитацией политической за кандидатов? Или все-таки можно быть наполовину беременным?
Да, я думаю, даже вот этот сбор подписей главного кандидата от партии власти Лупу, он уже вызывал настолько много вопросов, но вы видели, как собственно, отреагировали все, опять же, институты, которые, ну, опять повторю, но они под контролем политическим Демпартии. То есть никакой реакции ожидать не приходится. Мы и далее будем наблюдать то же самое. Я хочу,
а если
я
бы хочу... по закону жили, то какая реакция бы была? У нас определенные кандидаты были уже исключены из предвыборной гонки?
Совершенно верно, конечно.
Кто именно?
Во-первых, я уже сказал, по Марьяну Ильичу очень много вопросов с этим сбором подписей. Я думаю, что если бы те же наблюдатели ОБСЕ получили бы доступ к тем самым папочкам, а я не исключаю, что могли быть представлены любые папки, в том числе и пустые, в ЦИК, в такой ситуации, а потом бы туда подогнали, то мы наверняка там увидим то, что вы говорили. Обычно сбор этот подписей там 600 по району, он должен быть каким-то образом распределен в территориальном разрезе. Я почти уверен, но мы доступа к ним не получим, что там не территориальный совершенно разрез, а административный.
То есть вопросы кандидатам Марьяну Лупу
есть предприятие.
Еще есть кандидаты, которые есть
вопросы? Вопрос с финансированием, который вы задали по социалистам, он действительно является поводом для снятия с гонки, но пункт первый...
Поводом для реакции со стороны контролирующих органов.
Да, совершенно верно.
Хотя бы реакция.
Это должно быть проверено, это должно быть доказано уже не журналистским расследованием, а теми, кто должен непосредственно этим заниматься. Реакции не последовало. Мы увидели только реакцию социалистов, где господин Фуркулис сказал, что все было в соответствии с законом. Все вот эти перечисления, то есть все кредитовались в офшорах,
и
все это замечательно. Все почти по закону. Я опять же повторюсь, а какова была реакция ЦИКа на то, что мы вот на всех каналах и где-то на всех, это громко сказано, на тех, где можно,
на
части каналов, на которых можно говорить, в прессе, в социальных сетях, мы сказали, 3,3 миллиона избирателей. Эта цифра абсолютно нереальна, и я готов это доказывать где угодно, перед кем угодно, с цифрами и так далее. ЦИК принял очень интересную позицию, которая заключается в том, мы берем цифры из регистра населения, они автоматически переходят сюда, поэтому цифра эта официальная. Да, официальная, но не реальная абсолютно. Да. Маржа погрешности и фальсификации при такой цифре может быть практически любой. То есть партия власти нам демонстрирует сейчас, начиная со сбора подписей, с того, что автобус, о котором вы говорили, поехал, и якобы он за партию агитирует и за Европу, а совсем не за кандидата, хотя Марьян Ильич везде там есть.
Но кандидат же ездит.
Но кандидат есть, да. То все будут комментировать это на тех каналах, которые принадлежат власти, они будут говорить, ну, это не нарушение закона и так далее.
Компания по информированию граждан, да.
И вот и все.
Господин Голи, если по закону, можно уже говорить о том, что эта кампания некорректна и не свободна? Потому что, к примеру, Аркадий Барбароша, глава Института публичных политик, говорит открыто о том, что, в принципе, эти выборы уже сфальсифицированы, если начинать с момента, как были собраны подписи определенными кандидатами.
Безусловно. То, что сказал коллега по поводу пустых папок, нет, пустых папок, я уверен, что не было. Было другое нарушение. Сбор подписей начался задолго до официального названия имени кандидата и до получения подписных листов.
Скажите, вопрос.
ЦИКе.
А если на одном листе, где 30 позиций, будет одно и то же госпредприятие, например, это является нарушением?
Нет,
или...
конечно.
Нет, да?
Нет. Формально это не является нарушением.
Работники предприятия,
да,
поддерживают того или иного кандидата.
Поддерживают.
Ну, убедил,
да.
Убедил,
это,
господин
это мне Чубанов. Напоминает избирательную кампанию 96-го года. Тогда, если помните, господин Чубанов точно помнит, было очень модно каждый день транслировать по радио, по телевидению заявления в поддержку кандидатов. И мы смеялись. Еще 30 доярок поддерживает кандидата, да, такого. Еще 30 трактористов поддерживает. Еще там колхозный строй был. Сейчас другие особенности. Эти особенности, конечно, печальные. Никого не будут снимать с избирательной кампании, потому что, даже если захотят, потому что это дурно пахнет и напоминает 2014 год.
Совершенно.
Кстати,
верно.
По выборам 2014 года наша партия абсолютно права, когда говорит, что те выборы нужно отменить и проводить новые выборы, потому что в суде все обвинения были сняты, не доказаны нарушения тогда. Поэтому выборы как бы... Но никто этого не будет делать. И есть примеры грубейших нарушений. Классический пример, который я привожу в последнее время. На местных выборах 2015 года, в день выборов на известном телеканале, один наблюдатель призвал голосовать и назвал имя кандидата. Ни ЦИК, ни КСТР, на мой взгляд, более вопиющего и наглого нарушения не может
более,
быть.
А у вас есть вообще понимание, почему мы, когда я говорю «мы», я имею в виду гражданское общество, граждан, других кандидатов, пресса в том числе, почему мы это так легко проглатываем?
В социальных сетях вы знаете, что есть тролли, которые оплачены и очень хорошо работают, чтобы перебить месседж.
И, кстати, намного больше уже, чем просто критически думающих граждан.
На телеканалах есть проплаченные аналитики, их, к сожалению, уже большинство, которые создают общественное мнение. А некоторые аналитики еще стали вдруг кандидатами на пост президента. И это сделано не для того, чтобы они набрали 9% голосов, потому что они не наберут даже 0,09%. Я в этом
это вы про
готов,
Романа Михаеша?
Готов поспорить. Я про какие-то мнимые опросы. Но их задача в том, чтобы участвовать в дебатах, чтобы критиковать других кандидатов, они с этой задачей прекрасно справятся. А общество легко поддается зомбированию, манипуляции.
То есть вы считаете, что нас, в принципе, уже зомбировали?
Да, безусловно. Когда мы видим, что у кандидата от власти полгода назад было сколько? Максимум 3% рейтинга.
2-3%
населения.
3 раза вырос рейтинг.
И вдруг он вырос 3 раза, и тенденция опросов будет такова, что он будет постоянно расти. С другой стороны, опросы делаются таким образом, чтобы двум кандидатам от правых партий дать понять, что у вас примерно одинаковый рейтинг. Никто из вас не должен уступить.
И у вас, боритесь. Да, и у вас примерно нет шанса выйти во второй тур. Потому что во второй тур...
Порость.
Да, порознь. Да, но во второй тур все равно, скорее всего, выйдет кандидат от власти и кандидат от левой оппозиции.
Еще надо дожить до первого тура. Я думаю, что
это будут... Это называется опросная легитимизация.
Да, это то, что
навязывается.
Ближе
к выборам кандидат от власти уже будет впереди этих двух
кандидатов. Я называю это не изучение общественного мнения, а формирование общественного мнения путем опроса.
Да.
Ну, с чего еще началась избирательная кампания? Принятие на себя ответственности правительством перед парламентом над целым пакетом законов, включая закон о перенесении долга за украденный миллиард на плечи граждан. Господин Чубан, объясните мне не как экономист, а как аналитик. За 40 дней или за 30 дней до кампании это делается потому, что они абсолютно уверены, что это никакого эффекта на голосование не будет иметь?
Эта комбинаторика Демпартии, наверное, имеет право на жизнь как версия. Это не значит, что Филипп исчезнет, ему там какое-то тепленькое местечко приготовят.
Хорошо, оставим комбинаторику в стране.
Я бы это
кандидат
сейчас не обсуждал.
Кандидат от власти Мариан Лупу ездит по стране, и его наверняка спрашивают люди, ну, если реально участвуют реальные люди в этих встречах, его наверняка спрашивают, как вы, как представитель Демпартии, могли позволить, чтобы этот долг был на наши плечи перенесен?
А вот здесь, господин Голя прав, не мы, а, собственно, население настолько зомбировано вот этими 80% медиахолдинга Плохотнюка, что им рассказывают совершенно другое. А рассказывают им то, что Филипп съездил и туда, и на восток, и на запад. Все хорошо, стабильность продолжается. Вот-вот МВФ разблокирует финансирование. Все хорошо, мы взяли на себя ответственность. Опять же, грубая, наглая ложь, что это было условием МВФ. МВФу, чтобы все понимали, им совершенно фиолетово.
МВФ требовало решить проблему. А как решить проблему?
Каким образом мы это закроем? Да, правительство просто не искало никаких. Оно заранее, напомню, что еще в марте был меморандум Нацбанка и правительства, где они уже приняли это решение, что перевесят на граждан. Значит, опять же, они думают, что им совершенно ничего не грозит. В этом смысле...
Эффект зомбирования сильнее, чем горькая правда для граждан, которые будут вынуждены
Совершенно верно. То есть я думаю, что очень небольшой процент населения понимает, что такое публичный долг, как это будет взято на себя, сколько они будут платить. Даже если мы рассказываем на других каналах об этом, это не имеет своего эффекта. Власть будет продолжать именно эту кампанию. С другой стороны, я хочу здесь привнести вот этот момент объективизма. Власти уже некуда деваться. То есть то, что есть, это действительно меморандум с МВФ нужен как воздух. Вы заметили, как они то есть пакет из 7 законов за 20 минут пак-пак. То есть никто ничего не читает. Деньги нужны как воздух. И я говорил об этом. 60 миллионов, которые получили от Румынии, это закрыть дыру до выборов на 1-2 месяца. Все, дальше нет жизни после этого.
Министр финансов господин Армашев в этой студии дал понять, что эти деньги нужны для элементарного оплаты зарплат,
пенсий.
Да, зарплат, пенсий и так далее.
Но совершенно верно.
Я хочу все-таки вернуться к тому, что вы сказали, господин Голя. Если эффект зомбирования действительно настолько велик, тогда, может быть, нам пора всем расходиться, потому что получается, что тролли, проплаченные эксперты, проплаченные журналисты, проплаченные политики,
в принципе, в любом случае победят. Народ расходится.
Чемодан, вокзал, за
границу? Да, 106 человек в день уезжает в среднем, согласно Национальному бюро статистики, это не я выдумывал, то есть голосуют ногами. И это голосование будет иметь место ногами и 30 октября, и во второй тур выборов. Люди будут, многие разочарованы будут пассивными, другие поддаются. Когда вы задаете вопрос о вот этом непопулярном пакете законов, он был подготовлен, этот шаг был подготовлен. Для меня было очень странно, почему парламент не принял этот закон 29 июля. Я ожидал, что примут 29 июля, последний день работы сессии. У нас традиционно все принимаются 29 июля и 29 декабря, в последние дни работы сессии. недоумевая, почему не приняли, я пошел на пресс-конференцию господина Канду и Филиппа 1 августа. Почему-то было очень мало журналистов. И я задал этот вопрос. Им он не понравился. Сказали, все будет, мы все решим, все имеем в виду. Потом началась...
Ну, может быть, потому что начались проблемы с пропусканием этих законопроектов через комиссию парламента.
Потом началась кампания. Филипп несколько раз подчеркивал, что он не намерен строить политическую карьеру, он готов брать на себя непопулярные меры. Как бы он берет на себя это решение. Далее. Видимо, они просчитали... Обсуждение проекта закона в парламенте лило воду на мельницу оппозиции. Более того, оппозиция, в том числе Игорь Дадон, имеют варианты решения этой проблемы по-другому.
Да.
И они бы это предложили в парламенте. И было бы глупо не прислушаться только потому, что это предлагает оппозиция. Поэтому было решено вот таким образом. И тут расчет простой. Сейчас медиа-атака была совершена, мы видели господина Канду, господина Филиппа на основных телеканалах, в том числе на Молдова Уну, они убеждали население, что это никак не скажется, что 600 миллионов вообще-то Кролл почти нашел для покрытия этого долга.
Да, только, но глава Нацбанка Сергей Чоклин на конференции «Макро» в пятницу объяснил, что... Вероятность, что эти деньги в скором времени будут найдены физически, крайне невелика.
Более того,
то есть путь
более
там,
того,
до первого офшора найден, а дальше деньги
при
не
этом
потеряны.
То, что почти нашли, говорят, это вот уже почти нашли, и народ должен понимать, что эти деньги уже почти вот в Национальном банке. При этом не говорят, что в случае возвращения 600 миллионов, 1/3 уйдет Кроллу за то, что нашли, а это 200 миллионов. Об этом никто не говорит.
Еще очень-очень-очень долго и много
главный,
до того момента, пока эти
эффект,
деньги смогут вернуться.
Главный эффект, главный расчет, на мой взгляд, делается на то, что числа 25 октября Борд, Совет МВФ примет решение о финансировании Молдовы. И вы увидите, какая будет медиа-атака за 3 дня до выборов. Нас признали, нам деблокировали реформы. Вот вы проголосуете правильно, у нас уже отношения
господин
налажены.
Глава, а вот на ваш взгляд,
будет рай, просто будет рай в Молдове.
Взгляд, Международный валютный фонд, который в принципе не является по своему статусу политической организацией, насколько правильно им принимать это решение до выборов президента?
Международный
Почему?
Валютный фонд, совет директоров находится в Нью-Йорке. И он, когда говорят, что он в какой-то степени, как бы это выразиться помягче, аффилирован властям США или прислушивается к мнению Госдепартамента, это действительно так, от этого никуда не деться.
Давайте скажем проще. Какое будет политическое решение принято в Вашингтонском обкоме, так МВФ
да.
и поступит.
То есть либо власть получит этот подарок перед выборами, либо не получит.
Относительно недалеко, да. Мы видим, что на этой же неделе господин Канду встретился с госпожой Нуланд, другом молдавских олигархов.
Сразу же после регистрации в Конгрессе США резолюции по Молдове.
Да, она приветствовала реформы и стабилизацию. Мнение Госдепартамента понятно. Мнение Брюсселя.
А почему понятно? Объясните мне, почему понятно?
Ну, потому что есть договоренности. У нас, как вы сказали, нет времени, чтобы вдаваться в детали.
А, ну, то есть стабильность, ну, отсутствие русских танков,
да,
проевропейский вектор.
Да, да, да.
Если
да,
так вообще.
Да,
говорить.
И даже русские танки — это хорошие аргументы для того, чтобы выпрашивать больше денег, чтобы региональную безопасность обеспечивать.
Нам нужно приближаться уже к завершению программы, но хочу спросить, а что делать другим кандидатам? Я сейчас имею в виду не только двух основных кандидатов на правом фланге, которые по опросам имеют больше шансов, чем все остальные. Я имею в виду и других левых кандидатов, всех остальных.
Попытаться улучшить свое материальное положение, личное, в нынешней избирательной кампании. Что некоторые с успехами делают.
Хорошо, ну а те некоторые, которые пытаются как-то прошибить стену собственной головой, им что делать?
Буквально маленькая реплика насчет модернизации, и я перейду к вашему вопросу. Модернизации никакой на самом деле не будет по той простой причине, что вот эти ребята из этой гашки, они не мыслят этими категориями. Это, опять же, увести схемы, офшоры и так далее, и так далее. Поэтому это все блеф, это предвыборная риторика. Они этого не умеют.
Но, по всей видимости, Запад им удается убедить.
Нет, любой макроэкономический показатель покажет вам обратное. $1805. Падение на несколько сот долларов с 2243 на 400 возвращает нас в 2010 год. И прогноз того же МВФ на этот год еще минус $100. Вот реальное положение дел и реальный результат вот этого правления Демпартии или то, что называется.
А то, что касается Запада, Наталья, вы же знаете, он сукин сын, но
наш
сукин сын. Вот пусть будут наши сукины дети подконтрольные, чем они там что-нибудь такое вытворят.
Да, но, как правило, Запад...
А народ Молдовы, да народ Молдовы это дело десятое.
Господин Гуля, но, как правило, Запад в какой-то момент времени наиболее подходящие решают своих сукиных сынов сливать.
Бывает, не исключено.
Такой момент в нашей ближайшей истории
может быть
предвиден.
В ближайшей истории не знаю. Для этого нужно изменить тренд, показать, что народ не хочет этих сукиных
народ,
детей.
Народ не безмолвствует.
Хочет других. Тогда они начинают понимать, когда показывает результаты социологических опросов, полная дискредитация идеи европейской интеграции. И я не думаю, что автобус Демпартии спасет сейчас эту идею. То они призадумаются, но пока не видят реальные альтернативы в силе реальной, мощной, сильной оппозиции, объединившейся, ничего не изменится.
Поэтому оппозицию так пытаются
избиратели расстроить. Должны Конечно. Обращать внимание буквально на 5-6 кандидатов, которые реально представляют некие представляют партии и какие-то взгляды. Остальные 10, которые будут зарегистрированы, это будет просто шум в кампании, цель их совершенно другая, и их надо попросту игнорировать.
Я не очень люблю делать ставки, но все же, поскольку следующая программа будет у меня в начале следующего месяца, это будет первая программа после выборов, которая состоится 30 октября, хочу вас спросить, по-вашему, кто все-таки выйдет во второй тур? И вообще, будет ли второй тур? Может быть, кто-то в первом победит, господин Голя? Ваш прогноз, мини-прогноз.
Второй тур, безусловно, будет, хотя я не могу исключить категорически победы Дадона в первом туре, помня результаты выборов Башкана. Здесь очень многое будет зависеть от позиции России, от влияния российских каналов, которые пока, нужно признать, соблюдают нейтралитет.
Не сильно.
Да, нет того, что было на выборах Башкана. Но, возможно, если будет, то я не исключаю, в принципе, победы в первом туре, потому что настроение... И это будет очень плохой сигнал для власти.
А если второй тур,
а если будет второй тур, скорее всего, он все-таки будет, потому что достаточно много кандидатов, ожесточенная кампания, то я думаю, что Дадон и Лупу, потому что... власти удалось решить главную задачу рассорить правую оппозицию и не допустить единого кандидата. Это делается успешно, нужно признать. Им не хватает чувства ответственности, чтобы кто-то отказался в пользу другого.
И, кстати, вроде бы как будет этот единый кандидат, но не будет это слишком поздно.
И, кстати, господин Дадон очень хочет выйти во второй тур с господином Лупу. Потому что выход с правым кандидатом у господина Дадона срабатывает синдром выборов в Кишиневе 2011-2015 года. И он опасается, что в случае выхода правого кандидата и проевропейский электорат, центристский электорат, электорат
демократической
партии будет против. Да, а если будет Дадон и Лупу, то да, будет медиа-атака на Дадона, русские танки, рука Москвы, но значительная часть проевропейского правого электората не пойдет на выборы, будет исходить из того, что хрен редьки не слаще.
И ваш прогноз, господин Чубин?
Второй тур будет. Практически ни один опрос сейчас не показывает победы с первого тура. Дадон без всяких вопросов проходит во второй тур. Скорее всего, по крайней мере, власть это нам демонстрирует. Кандидат от партии власти будет не мытьем, так катанием введен во второй тур. И здесь очень важен результат. Я думаю, что если... будет вот этот результат, да, такой вот скромный, с разницей в 1% от правого кандидата, это будет вызывать большое недовольство фальсификации. Но я хочу сказать, что если покажут Марьяну Ильичу результат в 25%, это будет явная фальсификация. И тут самый главный вопрос, как все остальные отреагируют на то, что нам будут показывать с попкорном или без, как сказал коллега?
Ну, мы запасаемся попкорном и через месяц проверим ваши прогнозы, насколько они точны. Всего хорошего, услышимся через месяц.
Aici Radio Europa Liberă.